Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром вновь с вами в прямом эфире. И вы можете позвонить к нам в студию по телефону 8-495-959-5939. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Вы также можете присылать ваши вопросы по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», через пробел текста вашего вопроса. Будем рады на него ответить.
Поздравляем вас с первой недели Великого Поста, недели торжества православия, восстановления почитания святых икон в Церкви Православной.
Отец Дмитрий, можем ли мы говорить о торжестве православия сейчас, в наше время, когда православных не так уж и много в мире, и такое шествие мусульманства скорее по нашей планете, нежели торжество православной веры? И в то же время вот мы как бы объявляем об этом празднике.
А торжество же как бы не в количестве. Можно сейчас закидать все атомными бомбами, всех победить. Но что это будет? Торжество зла, насилия. Торжество же в истине, что восторжествовало правильное учение, которое заключается в том, что святые иконы почитать – это есть подлинное христианское благочестие. Вот и все.
Истина, она непреложна. Но в то же время люди придумывают все новые и новые версии своей истины.
Ну, пожалуйста. Это же не возбраняется. Теперь сейчас модно говорить. Это ваше право. Но так не бывает, что существует две истины, полторы.
Ну, говорят, что да, истина одна, просто мы смотрим на вещи с разных сторон. Ведь если на предмет смотреть с разных сторон, он и видится по-разному.
Если предмет – это слон, то да. Слепцы, ощупывающие слона, говорят, что один, что слон напоминает одеяло, другой, что он напоминает такой рог. Третье, что это колонна. Четвертое, что это гора. И так далее. В зависимости от того, какую часть
то,
слона
пощупал.
Он щупает. Но они слепцы. Поэтому, что ж, слепцами вступать в какую-то полемику. Церковь должна свидетельствовать об истине. Что мы и делаем. Даже если останется на земле два человека, то это уже они будут представлять собой церковь. Ибо где двое или трое соберутся во имя Христова, там он посреди них. Так что это все будет реализовано. А от количества, ну, если там 7 миллиардов человек утверждают, что в десятиричной системе 2×2 – 16, то вот это вообще ничего не меняется. Как было 4, так и останется. Пожалуйста, пусть на здоровье. Вся эта пропаганда, вот, там, коммунизм – светлое будущее всего человечества. Это утверждалось. Что-то от этого осталось, пшик. Там очень много всяких было идей. А церковь, как она стояла, так и стоит. А то, что уменьшается в размерах, ну, на здоровье. Это не в многословии, сказал Господь, будете услышаны. Не от количества людей, говорящих «Господи, Господи», что-то меняется в нашем мире. А только от того, живет ли человек данный по правде Божией или нет.
Ну вот как раз и спорят, в чем правда Божия.
Так на здоровье. Охота спорить – спорь. Апостол говорит, принимай без споров о мнениях. Поэтому хочешь быть христианином – принимай без споров. Если для тебя дороже спор, тогда отложи свое христианство в какой-то далекий сундук.
Александр из Москвы. В одном из храмов молился перед иконой, достаточно странной иконой. Такое ощущение, что лик непрестанно менялся. И получил ответы на мучившие меня вопросы. А вот теперь не знаю, как к этим ответам относиться, от Бога они или от дьявола. Не знаю, что и думать.
Да ничего не думаю. Ясно, что человек как-то подвержен каким-то внешним эффектам. Мы не можем оценить ответы, не зная этих вопросов. И тут по некоторым признакам все довольно подозрительно. Представь себе, здоровый, трезвый человек смотрит на икону, а лик все время меняется. Что это такое? Либо что-то у него с глазками, либо что-то у него со зрительным нервом, либо что-то у него с мозгом.
Ну вот, такую заметил человек особенность.
Скорее это ничто, ничего не подтверждает. Никакую истинность там чудеса не подтверждают. Мы же веруем во Христа не потому, что Он пятью хлебами накормил 5000 человек. Ну, я надеюсь, выражаю такую надежду. Хотя значительное количество людей ходили за ним, потому что он их подкармливал.
Ну да, сейчас вот начни подкармливать. Да это, в общем-то, оно и видно, если в каком-то из храмов открывают благотворительную столовую, там всегда...
Да даже если не благотворительная, если там хотя бы на 20 рублей дешевле, то он, естественно... Рыба ищет где глубже, а человек где дешевле. Что тут такого?
Раба Божия Алла, моя знакомая, добрый, но далекий от церкви человек, хочет крестить свою слабенькую и болезненную дочку, думая, что крещением решит все ее проблемы. Как мне лучше на начальном этапе объяснить знакомой, что таинство крещения не магический ритуал, что нужно начинать с себя?
Никак не объяснишь. Объяснить что-либо человеку можно только, если он о чем-то спрашивает. А ее же никто не спрашивает, зачем объяснять? Если она спрашивает, объясни мне, пожалуйста, крещение – это сильный магический ритуал или так себе? Тогда скажет, знаешь, это вообще не магический ритуал. И дальше короткое объяснение. А тут никто не спрашивает, зачем объяснять.
Ну, когда человек пребывает в таком заблуждении, разве не правильно открыть ему как бы вот эту самую истину?
Неправильно. Нужно очень точно и для себя убедительно увериться в том, что этот человек действительно хочет
знать
ту самую истину, о которой ему хотят поведать. А в противном случае будет метание бисера, что вообще-то не приветствуется.
Да, частенько можно заметить, когда человеку начинает кто-то в храме давать советы, чем это кончается.
Ну, человек раздражается и возникает скандализмус.
Александр из Рузы. Прощает ли Господь нам наши грехи, если каемся дома сразу после сделанного греха?
Смотря какой грех. Если кого-то зарезал, то нет. А если чихнул и лампадку загасил, то да.
Вера из Риги. Уважаемый отец Дмитрий, у меня внук инвалид детства, эпилепсии, с нарушением. Посоветуйте, как правильно приготовить его к причастию и как часто ему нужно причащаться. Ему 21 год. В храме бывает крайне редко, очень тяжело с ним выбраться. А дома молится.
Ну как, по мере возможности. Я же не знаю его возможности. Если он может читать молитву, пусть почитает. Если не может, ему можно почитать. Та же и с постом. Если он может немножко попаститься, ну, ему объяснить, чтобы он добровольно согласился. Если не может, значит, не надо. Потому что такая тяжелая болезнь, она вменяется человеку в пост сама по себе.
Как отогнать мысли о суициде? Зачем Господь попускает это? Молитв не слышит.
Ну, во-первых, это клевета на Бога. Господь все слышит. Вот. А отогнать мысли суицида, это есть специальные к этому медикаменты. Надо обратиться к доктору этого направления. Алло, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Отец Дмитрий, подскажите, пожалуйста, как помочь пожилому человеку, недавно пришедшему к вере? Вот, он считает неудобным пригласить священника, чтобы причаститься, из-за невоцерковленных родственников, с которыми живет, и из-за старческих вот запахов, вот смущения. Он считает, что дары и священника можно это смутить. Подскажите, как это быть? В надежде, что человек слушает передачу, всегда вот рад не слушать. Может быть, ответ ваш как-то даст уверенности и понятие, что человеку нужно причащаться обязательно, тем более, когда уже под 90 лет. Человек в полном уме и здравой памяти.
Ну, тут, понимаете, священника смутить вряд ли чем-то можно, даже если он первый раз в жизни идет причащать человека, совсем молодой священник. Потому что мы ходим в такие места, где не только запахи, но и вообще, так сказать, преступность человеческая парит в воздухе. Запахи – это самое безобидное, с чем мы можем столкнуться. Вот, поэтому тут что смущаться. Священник, он в этом случае сродни врачу. И поэтому... Ну и потом, любое смущение, оно всегда дьявол. Дьявол всегда какие-то такие соображения выдвигает человеку, чтобы его отвратить от спасения.
Вот как раз в продолжении этой темы вопрос. Ксения из Москвы. Батюшка, мучает старый грех. Я его исповедовала, а он меня не оставляет. Плачу целыми днями. Голова только им и занята. Жить нормально не могу. Что это значит? Что Бог не простил?
Что надо знать, что значит мучит. Если память о нем, то надо смириться и потерпеть. А если вот продолжает совершаться этот грех, то значит Бог не простил. Значит, недостаточно решимости его оставить.
Ну, тут да, может быть, не совсем понятно.
Не совсем понятно.
Насколько грех оставлен человеку.
Да. Если грех человеком оставлен, значит, он прощен.
Даже если память о нем мучает.
А память, она всегда будет.
То есть это как некая такая епитимья,
да,
от Бога?
Да, конечно, чтобы не очень задавался. Помни, кто ты такой.
Чтобы, да, как захочешь осудить кого-нибудь.
Да,
совершенно верно. Тут было что вспомнить.
Конечно.
Рававоже Клавдий, отец Дмитрий, вы говорили, что молиться за колдунов – дело не душеполезное. А могу ли я молиться за свою подругу, серьезно увлекшуюся йогой и восточными учениями, без вреда для своей души?
Нет, молиться мы можем за кого угодно. Только в этом нет никакого смысла.
Ну, как Господь повелел, молитесь друг за друга, да исцелеете. Исцеление может
Но
быть
Но человек, который глубоко погружен в восточные практики, он нам не друг. Нам друг тот, кто идет по пути Христову. Христос сказал, други мои. Он обращался не ко всему человечеству, а только к своим ученикам. Ученики были разные. Разной степени понимания своего ученичества. Это да. Но тут йога это совсем другое. И другие цели совсем.
Но сейчас большинство людей живут языческими вообще обрядами.
Кто им в этом мешает?
И что же нам теперь за них молиться нельзя, раз они ничего не избрали?
Молиться можно. Только в этом нет смысла.
Чтобы Господь обратил их на путь истины.
Ну, это можем молиться о всех заблудших. У нас есть вот торжество православия, как раз будем поминать всех заблудших, всею церковью.
Ну, а тогда почему, говорите, нет смысла молиться за человека, не принявшего еще христианство?
Ну, потому что в нужный момент, если Богу будет угодно, он ему откроется, и тогда он встанет на этот путь, там можно будет молиться. А так все это толочь воду в ступе. Сколько людей приходит, вот батюшка, вот я за нее сколько уж лет молюсь, он все пьет и пьет. Ну, водка дороже ему, чем ценности, которые исповедует тот, кто за него молится. А что-нибудь меняется? Да ничего не меняется, пока человек не придет к покаянию, которое выразится в том, что он оставит это. Так, да, а так, что убиваться-то?
Ну, тогда получается, что у человека и надежды нет на то, что его близкий придет.
Ну, как же нет надежды, когда сам Господь хочет всем спастись и прийти в познание истины?
Ну, вот у нас постоянные вопросы. Что я могу сделать? То есть люди хотят что-то сделать для своей
жизни. Да ничего человек не может сделать. Сделать может только сам Господь. Но против воли человека Господь не будет ничего делать. Это противно любви. Это есть насилие. Люди хотят, чтобы кто-то своей властной рукой взял ему и запретил.
Ну да, изменил-то, может быть, течение мыслей.
Ну да, как-то сам. Но это вообще работа самого человека.
Но пьющий или наркоманящий человек, он уже утратил и силу воли. Вообще, чтобы бороться с чем-то. У него уже... Вот вы говорите, человек должен этого сам захотеть. А он уже настолько поражен этой болезнью, что он уже этого не захочет.
Ну, не знаю. Вот я бы в своей жизни встречал в разных стадиях, когда человек хотел. Вот, допустим, человек не может. Но он пришел и засвидетельствовал, что он хочет. За такого имеет смысл помолиться. Есть хоть какое-то, вот есть расположение в сторону исправления, то тогда вполне возможно. Хоть сколько вот Женя Ройзман, который в Екатеринбурге там эти центры основал, реабилитации, ведь туда добровольно же приходят люди, больные наркоманией, алкоголизмом. Добровольно. сдается туда, говорит, вылечите меня. Их там привязывают к кровати, и, так сказать, некто говорит, что это бесчеловечно. Но они сами приходят, сами подписывают, я согласен, они хотят. И бывают результаты.
Ну да, он считает, что это не болезнь, а привычка, которую нужно просто заставить человека.
Это вопрос терминологический. Главное, вот эту задачу исцеления ставит сам больной.
То есть я больной, признание себя,
да,
нуждающимся в помощи.
Да, а уж болезнь, как считать, духовная, или это дурное воспитание, скверная привычка, или там это химическая зависимость, это уж кому что, как нравится, как классифицировать будем. Это зависит от классификатора. Хотя там элемент и этот, и этот, и этот весь присутствует. Это даже социальный такой.
Вот, Пашка, в одних людях возникает желание, а в других нет. Почему?
А я почем знаю?
То есть это насколько откликнулся один человек на призыв Божий, а другой не откликнулся?
Ну да. Но почему это происходит? Ну как можно дерзать на то, чтобы проникнуть в эту тайну. Только Бог знает. Почему Господь вот избирает церковь для того, чтобы себя ему открыть. А другом нет. Или медленно ждет. Вот как с этим пожилым человеком, которому 90 лет. Открылся же Господь. Вот он там рассуждает, причаться или нет, ну вот его как-то беспокоит собственная душа, там у него всякие там проблемы, своя борьба там с сомнительными помыслами. Идет процесс. Алло, здравствуйте.
Батюшка, здравствуйте. Вопрос по Евангелию от Иоанна. Господь задал вопрос Симону Иону: «Любишь ли меня больше, нежели они?» Непонятно, как может человек знать, будет, больше он любит других или нет. Внутреннее расположение, это тайна, ведомая только Господу.
Ну да, ну спрашивает же сам Господь. Он считает, что с его стороны это вопрос правомерен.
То есть здесь как бы вопрос именно к Петру.
Ну, разумеется.
Не можем мы
так. Именно к Петру, который отрекся. Не просто к Петру, который совершил отречение. И Господь хочет тем самым подвигнуть его на то, чтобы он в этом...
Именует его не Петром, а Симоном.
Симоном, да. Тут как бы от своего... такого апостольского первородства отрекся. Ты уже не Петр, ты не та скала. Ты уже опять вернулся в исходное положение, когда ты был Симон Ионыч.
Пережив белую горячку, увидев нечисть, которая преследует страхами их нападение за обращение к Богу, как избавиться от страха, когда таинства не помогают?
Это только с доктором. Без медикаментов это невозможно.
Здесь
тут,
человек...
да, тут одновременно и духовное должно быть врачевство, покаяние, святое причащение и медикаментозное.
Нашему сыну старшему 8, младшему 5. С их раннего возраста я и моя жена воспитываем сыновей в духе православия, насколько сами это знаем. В частности, речь идет: не дерись со сверстниками, не обижай их. Но наш сын часто стал подвергаться в школе обидам и по нашему научению не может постоять за себя. Верно ли мы поступаем? Может, все-таки перегнули палку?
Может быть. Во всем должна быть гармония. То есть вот когда надо учить так, чтобы он не нападал. А когда нападают, вполне не превышая необходимую оборону, то есть там за нож браться не надо, или у папы взять пистолет и прийти в школу пострелять. Вот это вот неправильно. А на том уровне, на котором существует угроза ответить, это вполне терпимо. Вот тут еще связано вот с чем. Надо смотреть на состояние ребенка. Если он легко переживает то, что на него нападают, то потерпеть всегда лучше. Это полезней. А если его это угнетает, и он начинает бояться идти в школу, он, то есть на его душу действует, тогда нужно немножко поучить его, боксировать.
Так постоять за себя.
Да, в этом, это просто необходимо.
Вот дальше такой еще к нам вопрос пришел. Из мальчиков надо вырастить мужчин, защитников. Какими видами спорта вы бы порекомендовали им заниматься? Какими единоборствами? Критерии выбора? И чем занимаются дети в вашем приходе, в частности, в ваших приходских детских домах?
У нас это зависит от того, какой есть педагог. Потому что на самом деле это не так важно. Главное – качество самого педагога. Но, на мой взгляд, предпочтительнее бокс и самбо. Вот это бокс у нас в стране всегда
на высоте был.
На высоте был. Школа такая русская существует. И в общем, большие успехи, и есть на кого посмотреть. Вот. Самбо – это вообще такое русское изобретение. На основании, конечно, таких восточных всяких хитростей, но без вот этого содержания, всякого такого антуража дальневосточного. Вот. Я вот отношу этому предпочтение. Вот. Сейчас у нас вот... Ну, и ребята ходили и на самбо, и на бокс, вот, и какая-то была там восточная борьба. В общем, когда есть... У нас даже одно время там, мастер спорта по кикбоксингу вел группу, вот, не один год. Ну, потом он нас оставил. Тут главное, чтобы с ребятами кто-то занимался. Спорт любой. Потому что в нашей жизни такой расслабленной дети недополучают таких трудных ситуаций. Они очень разнежны, боязливы. Мама все время от физкультуры освобождается и так далее. Как любой спорт. Коньки, лыжи, бадминтон, теннис, что угодно воспитывают волю. Недавно я узнал, что стрельба там из пистолета, допустим, из винтовки, карабина, она, оказывается, очень развивает интеллект. Чем выше IQ, тем лучше результат в стендовой стрельбе. Интересная вообще вещь. То есть это вот, оказывается, спорт для умных людей. Вот. Тоже очень интересно. Поэтому, в общем, это не так важно. И, допустим, спортсмен какой-нибудь, конькобежец. В острой ситуации человек, который имеет волю пробежать 10 тысяч метров на коньках, он сумеет за себя постоять. Но все-таки главное воспитание мужчин – это воспитание будущего отца семейства, а не драчуна. Потому что все эти драки, с тех пор, как изобретен пистолет Макарова, все эти восточные единоборства, они никакого смысла вообще не имеют. Реально.
Ну вот хотя бы силу воли.
А вот сила воли, так известная ловкость и, главное, не боязнь. Чтобы человек умел преодолевать страх. Потому что каждый спорт, в нем имеется доля риска. Вот. И человек преодолевает это. И это, конечно, ну, такая хорошая закалка.
Ну вот в каждом спорте есть элемент соревновательности. То есть человек хочет быть лучше, чем другой. Быстрее, там, точнее. И вот это не воспитывает ли в людях, ну, такое самодовольство и превозношение?
А это зависит от тренера. Если тренер нормальный человек, ну, я имею в виду, норма – это христианство, то он всегда будет указывать на то, что там это делать нехорошо. Что лучше проиграть игры, чем там ставить подножку. Или как в футболе. Там бьют по ногам. Вот я категорически против футбола. Вот. Ну, потому что это очень травматичный спорт. Потом договорные матчи. И потом это бизнес. Это просто шоу для зрителей, с которых берут деньги. Вот это вот как бы не нравится. Ну, и потом сами заработки спортсменов. Их вообще продают, как, я не знаю, как теннисные мячики. То есть это вообще все, что вокруг футбола, все отвратительно. Вот. Ну, для меня, вот на мой вкус, ничего не вижу хорошего. Вот не говоря уж о том, от футбольных фанатов, что они там вообще выделывают безобразие, когда там во вратаря кинули, это вообще фаер. Это, конечно, просто, я не знаю. Какие-то эмоции странные, нечеловеческие. Вот. Это, конечно, не должно быть, но это все равно будет, потому что, к сожалению, людей это заводит. Ну, вот. Но наименьшего, вот где мы можем наблюдать, ну, вот настоящий спорт, это футбол.
Но больше всего эмоций, ради которых люди идут и на стадион.
Нет, ну, люди еще больше идут в пивную лавку. Гораздо больше, чем в футбол. Вот. Но, с другой стороны, и это связано. Мало ли, куда идут люди. Ну, это не есть критерий. Если всех школьников отпустить на выбор, куда пойдете, банки гонять, как в старину говорили, или в школу учиться. Ясно? Все пойдут банки гонять, и следующее поколение, оно не способно будет даже освоить вывески магазинов. А так и будут только банки эти друг у друга отнимать и так далее. А прочесть инструкцию, как управлять велосипедом, они уже будут не способны. Это все надо преодолевать, это все тяжело, а... Поэтому я даже не отношу футбол к спорту, к вопросу о классификации.
У нас вопрос есть, Бачка?
Да? Алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Дмитрий Благословитель, от раба Божий Тамара, Москва. Так, хотела всегда с вами поговорить. Отец Дмитрий, я сейчас просто хочу вас спросить. Я вообще-то вдова была в 26 лет, двое детей. И потом я все-таки взяла еще девочку в 84 году, брошенку сироту, и воспитала ее. Потом сына похоронила, и сейчас у меня уже восьмой десяток. Я сейчас совсем ослепла. И эта девочка, которую я воспитала, я с 5 лет водила в церковь, приучала всему лучшему, учила ее. И сейчас она меня совсем бросила, но я являюсь ее матерью крестной. В то время было трудно крестить. Мы были в Сочи, я у батюшку ходила, просила, чтобы мне разрешили покрестить. И на успение он благословил, я говорю, у нас нет крестной. Он говорит, вот вы будете ей мать крестной. И я вот за нее молюсь, и все, подари сорокаусы, и подари псалтырь. Я за нее молюсь, она не слышит, она не берет мои телефоны, определяется. И вот я хочу вас спросить, да, я сильная была, я выплакала все глаза, теперь лежу, требуется ли какая-то помощь. Я ей говорю, приехай ко мне, Даша. Ну, она меня не слышит, я ее назвала даже дар Божий. И вот как мне молиться за нее, и молиться ли, если она не хочет в храм идти? Я говорю ей, ходи в храм, пойди сходи, поисповедуй, почему ты так себя ведешь? Она меня не слышит. как мне вот сейчас вести? У меня очень болит душа, сердце за нее.
Ну, понятно. Я бы ее оставил в покое. И, так сказать, пусть она живет своей жизнью. Вот. Раньше наши предки в таких случаях поступали так. Тем детям, которые оказывают честь и уход за родителями, они им оставляли наследство. А те, которые нет, лишали полностью. Вот и все. И раз она, так сказать, неблагодарный такой человек, ну, и незачем.
Но это не озлобит ли еще больше?
Это не наша проблема. Понимаешь, какое дело? Вот если человек не христианин, один очень озлобленный, а другой не очень. Это что, меняет его загробная участь? Он вне Бога и вне Христа. Может быть, озлобит. А может, через это задумается. А что это вот мать, хоть и приемная, а лишила меня наследства? С одной стороны, она вот воспитывала, жизнь положила, кормила, поила, учила. И никакого результата. Может быть, это... Она же ей все дала. Более того, на нее можно на алименты подать. Вполне законная процедура на детей, в том числе приемных, потому что они юридически ничем не отличаются от родных. Подать на алименты. Они обязаны. А тут даже позвонить не хочет. Мой дядя самых честных правил...
Когда не в шутку за ним мог.
Он уважать себя заставил. И лучше выдумать не мог. Если уж Пушкин так написал, то куда же нам? Этого нельзя никак обойти.
Жалко, что не написано, как он себя уважать заставил.
А я думаю, вот, раз он сидел с больным и день и ночь, не отходя ни шагу прочь, я думаю, тут связано...
Наследство.
Уверен даже. Ну, видно, что человек к духовному не стремится. Следовательно, он стремится к материальному. И когда это зависло, то сразу все обеспокоятся. Как вот, что там на Кипре у нас? 10% возьмут, а то, что я туда заложил, все оживились. И Европа, и Россия, даже Китай. Всем интересно. Как это так? Главная новость вообще. Так сказать, ну, вот и все. Даже и здесь. Заранее это объявить и посмотреть, как будет поведение меняться. Вот. Я думаю, это очень правильно, и это очень сильный воспитательный фактор.
Татьяна из Монреаля. Подскажите, пожалуйста, как относится наша церковь к передаче тела человека после его смерти в медицинские учреждения для пересадки органов или научных исследований? Можно ли подписать такое согласие или нет?
Конечно, можно. И очень положительно. Церковь выступает... Не церковь, а отдельные представители церкви. Против того, чтобы живых людей расчленяли. Под предлогом того, что мозг уже умер, якобы. Вот. И его на запчасти, пока тепленький. Вот это, конечно, богопротивная вещь. Пока сердце бьется, значит, человек жив. А так сочинили смерть мозга. Вот это довольно противно. Потому что известны случаи, когда через 5 лет, через 10 лет человек очнулся из комы, вышел и продолжает жить человеческой жизнью. Вот. А они его, значит, на органы. И это, конечно, не очень хорошо.
Сергей из Югорска. Батюшка, на литургии читаем апостол то на церковнославянском, то на русском, в зависимости от того, кто служит литургии. Вероятно, мнения наших батюшек разделились. А как правильнее? На славянском вроде как по уставу, а на русском понятнее для прихожан.
Ну, не знаю, в этом нет проблем.
То есть это не какое-то каноническое нарушение каких-то серьезных церковных правил.
А все дело в мотиве. Какая мотивация?
Ну, если священник сочтет, что для прихожан по-русски все понятнее, то что ж, он может перевести всю службу.
Ну, а для тех, кто любит по-славянски, ну, прочитать по-славянски, а потом перед тем, как говорит проповедь, перечитать по-русски. Какие проблемы-то? Из-за этого какой-то затевать сыр-бор, мне кажется, смысла нет. А потом можно читать очень отчетливо. Так сказать, каждое слово понятно. Вот мне сегодня, не сегодня, а вот в четверг одна женщина подошла и говорит, как у вас стали канон замечательно читать все батюшки? Каждое слово понятно. И многие прям книжки, по которым они раньше следили, убирают. Говорит, и так все понятно. Вот как надо читать. В этом все дело.
Надежда из Воронежа. После причастия почему-то не могу. Нет сердечного желания молиться. Несколько дней. Не могу ничего с этим поделать. Просто вычитывать молитвенное правило не хочу. Подскажите, что со мной происходит и как поступать в этой ситуации?
Надо, как святые отцы говорили, делать не то, что хочется, а то, что Бог велит. А Бог через апостола сказал, непрестанно молитесь. Поэтому молитву человек должен себя понуждать. А если ждать, пока будет желание, его можно и не дождаться.
Но вот человек встает, открывает молитвослов и просто как через дебри начинает продираться через те слова, которые, ну вот, не откликаются его сердце на них.
Не откликается. И вот эта попытка продраться через эти дебри, это самое драгоценное, что он может принести Богу.
То есть понудить себя со вниманием.
Ну, да, конечно. Это подвиг настоящий. Легко молиться, когда в тебе Святый Дух молится. Трудно молиться, когда Дух тебя оставил. А ты продолжаешь выказывать верность своему Богу. А какая цена в том, что сам вот Дух в тебе молится, все само происходит, ну и в чем тебе награда-то? Награждается только подвиг. Вот это и движение.
Но все святые отцы, пишущие о молитве, говорят о такой самодвижущейся молитве.
Ну да, как время это? От времени каждого подвижника это посещает. Такое состояние самодвижущей молитвы. Но так, чтобы она была непрестанно, долгий период с утра до вечера, об этом никто не говорит. Она дается как некая награда и утешение подвижнику, что он услышан Богом, что труды не зря.
Как некий ориентир, к чему опять надо будет стремиться как-то
возникнуть.
Конечно,
потому что если любому человеку дать непрестанную такую молитву, он просто потеряет все свое благочестие. Как вот грамоту. Начинает давать каждый день человеку грамоту за что-то. Он потом их будет бросать, и все. Когда ему раз в году что-то дадут, раз в 5 лет, он их хранит, в рамочку на стенку повесит, радуется. А когда каждый день, опять эта грамота, забрали бы себе.
Игорь из Клина. Нам с супругой по 40 лет, у нас 2 детей. 10 лет ходим в храм. Жена не хочет больше иметь детей, в отличие от меня, ссылается на слабое здоровье, зная, что предохраняться — это грех. Как поступить в такой ситуации правильно?
Это вопрос очень интимный, поэтому только причастный к беседе можно научить, а так во всеуслышание я бы не стал. Но выход есть из этого положения.
Мария из Екатеринбурга. Помогите, пожалуйста, найти правильное решение в моем вопросе. Как относится православная церковь к браку с мусульманином, к смене веры? Что ожидает душу после содеянного?
Браки между христианами и мусульманами, они запрещены. Потому что у церкви есть учение о браке. Что семья – это есть домашняя церковь. Домашнюю церковь с человеком другой веры построить нельзя. У мусульман немножко другое отношение к браку. Поэтому у них разрешено жениться на христианке, но при условии, что дети будут возрастать в исламе. Но та женщина, которая ради того, чтобы реализовать себя как мать, выходит замуж за мусульманина, значит, она просто отказывается от своего христианского служения. Потому что невозможно же с человеком другой веры создать христианскую семью. Значит, она просто хочет выйти замуж. И срок подошел. Это в церкви считается несерьезным аргументом. Потому что апостол Павел вообще сказал: лучше оставайтесь, как я. А он девственником и умер. Это в церкви считается лучше. Во что бы ни стало выйти замуж, это вообще не задача.
Эхо Москвы разжигает ненависть к православным христианам. Как их наказать? Юрий спрашивает из Петербурга.
Выключить радио.
Вот вам назло.
Все назло. Без всякого назла. Выключите все, и никто не будет ничего разжигать.
По крайней мере, у тебя.
В разжигании там существует два предмета. Тот, который источник огня, это вот радио. А второй тот, кто поджигается. Поэтому надо предохранить, держать огонь в безопасном месте.
Подальше.
Или вообще загасить.
Отец Дмитрий, разъясните, пожалуйста, о таком явлении, как экуменизм. Ведь разные толкования существуют сейчас внутри церкви.
Да, дело в том, что 1532 раза это все объяснялось, и 1681 раз это писалось, поэтому даже и неохота об этом говорить.
Ну, как-то сейчас немножко поутихли вот эти вот страхи по поводу экуменизма. Сейчас все больше переключились на...
Христианин не должен ничего бояться, а уж особенно экуменизма. Это всякие фобии. Просто это люди, ну, все исполнены этими страхами, они не того боятся, что нужно.
Отец Дмитрий, для чего Господь посылает или дает с рождения такие болезни, как слабоумие или умственная отсталость? Для смирения?
Для смирения родителям и всем окружающим. Это во-первых. И для остальных это как взывание к милосердию и к состраданию.
То есть это просто напоминание нам о нашей христианской обязанности быть сострадательными и милосердными.
Да. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер, меня зовут Галина. Я хотела давно вас спросить, вот есть такое выражение: Господь и намерения целует, и благими намерениями вымощена дорога в ад. Вот как понять вот это вот, как совместить, что это значит?
Да нет ничего проще. Дело в том, что очень часто человек камуфлирует заявлением о своих благих намерениях то, что у него есть намерения совсем другие. Ну, вот самый ближайший пример произошел сегодня вечером. Я сижу на исповеди, подходит один человек на костылях. Вот. И начинает мне говорить разные тексты. Причем повторяет с периодичностью, так сказать, каждые 10 секунд повторяет одно и то же. Есть такой прием. С целью того, чтобы так надоесть человеку, чтобы он, наконец, дал просимое. В чем просимое заключается? Дай денег. Вот. Но, как я в церкви-то давно уже схожу в церковь, 45 лет, поэтому я по выражению лица вижу, что этот человек хоть и с костылями, но он у него с ногами все в порядке, это раз. Я даже потом послал одну женщину поглядеть, как он выйдет из храма и как он пойдет. Ну, чтобы себя проверить еще раз. А потом лицо у него профессионального попрошайки. У них у всех одно и то же выражение лица у мужчин и женщин. Вот. Я говорю, если ты хочешь денег, потому что он начал про дочку, про генеральную прокуратуру, там еще что-то. Я, говорит, из Челябинска. Спрашиваю, что ты в Москву-то приехал? Вот там у меня была автокатастрофа, вот там, посмотрите мои документы. Понятное дело, что я и не буду смотреть. Песня одна и та же. Так как они люди все-таки, как правило, без высшего образования, у них у всех легенды, а одни и те же. Вот. Я говорю, нет, если хочешь, вот иди за ограду храма, там все, кто просит. А он тебе тут и говорит, что я стесняюсь просить. Вот. Ну, а потом, когда вот эта женщина пошла, потом вернулась, говорит, да, там еще два его сотоварища, они уже совершенно профессионально просят, и, так сказать, эти ждут, когда он наберет нужную сумму. Лицо у него крепко не пьющего человека. Вот. Он мне под видом, чтобы я оказал помощь болящему, пережившему автокатастрофу, дал денег. А если я ему дам денег, они это все... Водка дешевая, они купят водки. И что? Пьяницы Царство Божие не наследуют. Значит, если я ему дам деньги, я ему вымощу дорогу в ад. А он мне мозг полоскал в том, что это благие намерения. Так? Что касается дороги в ад. Теперь второе, что Бог и намерение целует. Ну вот, например, у меня есть намерение в Москве построить храм в честь Петра и Февронии. Я еще не знаю, сумею ли я или успею, пока еще даже земля не выделена под строительство этого храма. И я уже как бы все там продумал и так далее. Удастся ли или не удастся, но это намерение, даже если Бог не благословит именно мне это осуществить, то все равно намерение-то есть. Поэтому это может Богом принято намерение, потому что ни одному человеку никогда не удавалось реализовать все свои намерения. Только какие-то. Ну вот, это относится к тому, что сказано, Бог и намерение целуют. Бог, мне однажды один такой замечательный старец сказал, что все, что есть добро, все угодно Богу. И я в этом смысле теперь совершенно спокоен. Вот есть явное доброе дело. Явно есть на него воля Божия. Начинай делать. Получится хорошо, не получится. В следующий раз получится. Может быть, не это, а что-то другое. И все стало как-то ясно и понятно. Ну вот, на этом, я надеюсь, что из того, что мы с ним говорили, тоже все ясно и понятно. Всем доброго. До свидания.
Еще одно маленькое объявление в конце. Завтра, в воскресенье 24 марта в 22 часа на нашем эфире в очередном выпуске радиоверсии «Возвращение на родину» гость в студии Иерей Владимир Соколов. Всего вам доброго, спасибо за ваши вопросы, до свидания.
Так устала от интернета. Хочется почитать хорошую книгу, но не знаю, где можно ее купить.
Я знаю. В Москве есть магазин «Риза», рядом с метро «Динамо». Там всегда можно найти более 5000 наименований книг. А еще у них есть интернет-магазин. Набирай в любом поисковике «Риза» или «Злата Риза» и сразу его отыщешь.
А зачем интернет, если самой можно приехать?
А если ты живешь не в Москве? Или хочешь сделать подарок себе, родным, друзьям в другом городе или стране? Ведь «Риза» доставит его в любую точку России и даже мира.
Замечательно. Но мне нужны не только книги. Хотелось бы купить аудио-видеодиски, церковную утварь, ткани.
И это все есть. А оплатить можно наличными, перевести деньги через платежные системы и даже банковской картой, не выходя из дома.
Отлично. Сайт «Злата Риза» я уже знаю. А телефон?
Пиши. 8495-223-2297. 8495-223-2297.